Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады». И говорить мы сегодня будем об отказе Украины утверждать нового российского посла. И в студии «Говорит Москва» это обсуждает Марк Фигин, адвокат и общественный деятель. Марк Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас ждем с минуты на минуту политолога и директора агентства стратегических коммуникаций Олега Бондаренко. Он уже практически идет. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Twitter «Говорит МСК» и Telegram «Говорит МСК Бот». И тут же Путпут задает вопрос. Можно вначале объяснить, кто назначает, согласовывает и принимает посла, то есть юридическую сторону? Многие вряд ли это знают. Вы, Марк Захарович, как человек из юриспруденции, как адвокат, наверняка знаете. Расскажите всю технологию.
Ну, она, в общем, достаточно простая. Так сказать, страны, имеющие дипломатические отношения, вправе своего посла представлять в страну по месту его пребывания. Так сказать, действительно, по внутреннему законодательству он должен пройти для утверждения после представления кандидатуры соответствующие комитеты в Государственной Думе, Комитет по международным делам, согласования. Формально достаточно процедуры. Но самое главное, что он должен получить агреман, так называемое согласие со стороны страны пребывания, правительства. Ну,
на уровне кого? Кто выдает вот это? Агреман? Кто соглашается, да.
Ну, это вопрос между дипломатическими ведомствами, соответствующими МИДами.
МИД.
Да, МИД.
Все-таки. То есть правительство, да. Президент могут как-то отозвать или нет?
Имеется в виду страна, которая направляет?
Нет, страна, которая
принимающая страна. Да, они могут отказать, они могут этот агреман не предоставить так называемое согласие по причинам, которые могут быть очень разнообразны.
Они как-то прописаны юридически? Или вот то, что сказал Киев?
Да, это международное соглашение, так сказать, и международные правовые документы в этом отношении дают такое право. Вот, есть самого общего характера документы, но и в том числе, которые действуют между странами, это на уровне ООН документы принимаемые, собственно, Венской конвенции, ряд других. То есть это, безусловно, все оговорено. Действительно, вправе страна не принять посла. И, кстати, практика такая имеется. Я бы не сказал, что она такая обширная, но она имеется, когда страна отказывает в тех или иных кандидатурах.
А с вашей точки зрения, почему Киев не стал соглашаться на Бабича? И потому что 692-й сразу задает вопрос. А что, собственно, и хотят власти Украины? В чем проблема?
Вы знаете, там идет противоречивая информация. Вот, а мы же обсуждаем это публично, хотя согласование кандидатуры – это всегда вопрос, ну, скажем так, публичному предшествует обсуждение между соответствующими ведомствами. С одной стороны, я слышал информацию о том, что Киев сделал сегодня официальное заявление, насколько я понимаю, или вчера,
накануне,
я боюсь соврать.
Елена Зеркаль
сделала накануне, что, да. О том, что этот вопрос не стоит в повестке дня, поскольку соответствующие документы не представлены. Насколько я понимаю, Киев ссылается на то, что Москва не представила надлежащие документы, и поэтому, так сказать, вопрос этот с повестки не снимается. Понятно, что это риторика такая дипломатическая. Идите, так сказать, расшифруйте ее до конца, что это означает. Но в конечном итоге, я думаю, что действительно кандидатура именно Бабича не устраивает Киев. Это понятно, потому что отношения между странами конфронтационные. Напомню, посол Киева, то есть посол Украины в России не находится.
Уже
с начала прошлого года. Да, он его отозвал. Вы знаете, отсутствие посла не препятствует, если дипломатические отношения не разорваны, работе дипломатических представительств. Почему? Потому что временный поверенный. Да, уровень понижается, но в практической работе это не очень существенно. Хуже, когда отношения вообще разорваны, и, допустим, нету вообще представительства страны дипломатического, там не осуществляется консульская работа. Такое тоже возможно. Либо оно передается третьим странам, ну, например, интерес Киева представляет, ну, к примеру, Польшу. Да? Такого сейчас нету, и поэтому практически эта работа ведется.
Я просто
деле.
Обращаю ваше внимание, как в Кремле прокомментировали.
Да.
Там говорят, что различные дипломатические процедуры предварительного согласования выполняют в режиме тишины. Российская сторона и предлагала, и по-прежнему предлагает известный вариант. сказал Дмитрий Песков. И Москва по-прежнему настаивает на том, чтобы в Киеве должен работать именно представитель России в рангах посла. С вашей точки зрения, все-таки не устраивает кандидатуру самого Бабича или просто Украина воспользовалась, грубо говоря, моментом, чтобы вот так продемонстрировать свое такое отношение и настрой?
Ну, смотрите, фактический отказ, по факту, там мы можем долго разбираться, кто-то юридически, значит, в режиме тишины, не в режиме тишины, кто послал, кто отказал, это можно бесконечно спорить. Но мы же понимаем, фактически, конечно, и фигура посла не устраивает, но зачастую в дипломатических отношениях важен знак. Да? Некий знак, когда вы отклоняете ту или иную кандидатуру, причем не обязательно, что это X или Y, вы тем самым показываете свое неудовольствие в целом процессом отношений между странами. И, конечно, Киев имеет основания быть недовольным не только Минским процессом, но и вообще все ситуации связаны и с Крымом, и с Донбассом. Поэтому, конечно, подобного рода ответ, а он звучит публично, да, со стороны Киева, это, безусловно, позиция.
Ну, а кто виноват в том, что отношения испортились между странами?
Ну, вне всяких сомнений, Москва.
Почему?
По той простой причине, что наши войска воюют в Донбассе, и мы оккупировали Крым.
Я вам могу сейчас зачитать, например, заявление депутата Верховной Рады Евгения Мураева, который заявил, что за 2 года конфликта в Донбассе украинская страна так и не смогла обнаружить и предоставить международным организациям убедительные доказательства российской агрессии.
И Мураев там вышел недавно из оппозиционного блока, он представляет определенное крыло внутри Рады Украины.
То есть надо доверять одному крылу, а не другому?
Нет, я просто пытаюсь объяснить. Так, дело, пожалуйста, в том, что он представляет меньшинство, но у них хорошо, вы представляете, в Раде есть оппозиция, есть меньшинство, чего нет в Государственной Думе. Что касается доказательств, вы знаете, я вот участвовал случайно в деле некой Савченко. И вот ее, если вы знаете, обменяли на 2 российских военнослужащих, Ерофеева и Александрова, они приехали в Россию. Вот это и есть самое, так сказать, очевидное доказательство присутствия российских войск, и их, я вас
уверяю... Которые уже не были штатными военными.
А, это у нас, знаете, практика такая. Это не важно, как вы это назовете.
Смотрите, с Украиной штатные, всегда...
Штатные, но де-факто это российская армия.
До 2014 года с Украиной всегда тоже были проблемы. Постоянно по поводу газа спорили, угрожали, если скидку не сделают, угрожали перекрыть канал поставки топлива в Европу. Ну, то есть, однозначно ли можно говорить, что да, отношения испортились, и в этом виновата Российская Федерация?
Знаете, вопрос, знаете, что на этих весах больше? Одно дело спорить из-за газовых поставок и цен, и там, знаете, пойди найди виновного и правого, так сказать, может, и Украина-то была и не права, а может, и Россия, а может, газовые коррумпированные элиты, которые участвовали в этих контрактах, я напомню про Росукрэнерго и всю эту историю. А вот вы знаете, когда речь дошла до того, что мы сейчас говорим о том, что не Украина оккупировала Ростовскую область или Воронеж, а все-таки наши войска провели референдум там, и сейчас Крым является основной частью России. Сейчас даже я не даю оценок, потому что это бесполезно.
Ну, в референдуме
мы,
граждане,
мы улетим. Мы улетим в никуда с этими спорами. Но только никто не признал это. Дело в том, что с международной правовой точки зрения ни одна страна в мире...
Это разве наша проблема?
Это другой вопрос. Если мы живем в мире, в котором действует международно-правовой режим, который и мы признаем, является частью
его...
Вам сразу
Косово будут в пример ставить?
Это не одно и то же. Косово никуда не присоединили, хотя Косово тоже не очень хорошо.
Косово отделилось.
Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что вот если бы ситуация была такая, что Украина заняла бы Ростовскую область, то я бы вам определенно сказал, что во всем в этом виновата Украина, которая оккупировала часть нашей территории. Вот тут бы был бы определенный виновник. А вот история, так сказать, с тем, что у нас войска находятся в Донбассе, и все-таки мы заняли Крым, который присоединен был к России. Вот проблема, она именно в этом.
Разве не было еще проблем с тем, что еще что предшествовало Майдану? Вопрос об ассоциации Украины, публичные различные заявления, неопределенность украинского руководства. То мы туда идем и с ними не дружим, то мы сюда идем и с теми перестаем дружить. Ну, то есть, слушайте, получается, в вашей логике получается, что игра в одни ворота.
Нет,
то есть
подождите.
Россия портила отношения, а Украине уже ничего не оставалось,
немного,
как послание
немного
принять.
Немного не так. Можно сколько угодно было спорить о правых и виноватых до момента, пока не произошли всем известные события весной 2014 года. Так сказать, там могли быть и те виноваты, и эти, все что угодно. Но война, она такая вещь, она ставит точку и окончательно разделяет на тех, кто с одной стороны, и кто с другой. Сейчас это можно принимать или не принимать, но факт остается фактом. Часть территории Украины стала российской, А в другой ее части идет война.
В,
вот
этой, в этой логике, хорошо, почему тогда Киев в одностороннем порядке не разрывает дипотношения, если мы движемся по логике, что есть агрессия со стороны Российской Федерации, и вообще страны находятся в состоянии войны, если мы этой логике следуем?
А дело говорите. В том, что никто не готов назвать это войной, потому что, если вы знаете, официальное название операции, которую осуществляет войска вооруженные силы Украины, называется антитеррористическая операция. И поэтому, соответственно, поскольку состояние войны не признано ни с одной, ни с другой стороны, и более того, Москва отрицает факт присутствия там российских войск, поэтому это войной не является, дипломатические отношения не разорваны.
Это Марк Фейгин, он адвокат и общественный деятель. Олег Бондаренко наконец до нас добрался, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте.
Вы уже отдышались, я вам дала время.
Спасибо.
Прекрасно. Теперь давайте с вас начнем. А как решать вопрос с послом, почему Киев не принимает Бабича, и кто виноват в том, что отношения все-таки между странами испортились? Вот эти вопросы мы уже успели с вашим оппонентом
обсудить. Вот коллега абсолютно правильно сказал, что виноваты события, которые прошли в 2014 году, произошли. Они назывались государственным переворотом. И по всем нормам международного права нынешняя власть на Украине, она обладает, ну, мягко говоря, такой очень сомнительной легитимностью. Коллега говорит о каком-то странном какой-то войне, я не знаю, войны, мне кажется, нет. Есть гражданский конфликт на востоке Украины, вот, где нет никаких российских войск, где есть братоубийственная война между гражданином Украины Александром Владимировичем Захарченко и гражданином Украины Петром Алексеевичем Порошенко, в которой есть свои заложники, да, вот как Надежда Савченко, например, которую мой коллега защищал не так давно, и которая сейчас призывает к диалогу с востоком Украины и призывает к тому, что нужно выстраивать отношения с Донбассом, что там живут люди. Так что действительно, да, все началось в 2014 году, если использовать эти события как повод, а не как причину. Причина, она кроется, знаете, наверное, нужно начинать с развала Советского Союза. И с того, как начались на Украине, я там 8 лет работал в Киеве довольно плотно, и я знаю, о чем говорю. Там планомерно происходило воспитание, выращивание, взращивание ненависти к России. Оно шло очень умно, очень деликатно, не какими-то грубыми формами. Вначале менялись там постепенно учебники по истории. Россия из друга превращалась вначале в некую такую странную, страшную силу, потом уже постепенно во врага. Менялись коннотации исторических событий, взращивались поколения, которые вот сейчас воюют в этой зоне АТО. Вот. Воюют-то они со своими земляками, но им говорит их пропаганда, которую вот тоже, к сожалению, в некоторых московских студиях доводится слышать, о том, что вот там они воюют с агрессором, с клятым москалем, с которым их предки воевали много столетий. Мы-то с вами об этом не знаем, что, оказывается, это уже далеко не первая российско-украинская война, что их было на самом деле много, и нужно вспомнить там со времен битвы за Конотоп, и, конечно, времен Петра Первого Мазепа, и много-много чего еще. Если переходить к вопросу нынешнем российском после, да, то, знаете, вполне логично, что сейчас эта ситуация именно таким образом на данный момент развивается. Действительно, Михаил Юрьевич Зурабов – это был человек, который планомерно сдавал интересы Российской Федерации, давайте уж называть вещи своими именами, день за днем, год за годом. У нас вообще проблем с дипломатией на Украине особенно. Посольство работало отвратительно и при Черномырдине, и при Зурабове. Эти люди решали конкретные поставленные им задачи кулуарными методами. И не считали нужным заниматься политикой. Хотя российский посол на Украине должен быть политиком в первую очередь. Он должен быть публичным политиком. Он должен быть, может быть, даже трибуном, если
Зурабова,
надо,
смотрите,
и оратором.
Зурабова убрали. Что с Бабичем?
Зурабова убрали в тот момент, когда его, в общем-то, уже можно было и оставить. Потому что он уже, ровным счетом никакого значения не имел. И никакой роли серьезной и несерьезной не играл. Зурабов находился на посту посла Российской Федерации на Украине, исходя из логики того, что в какой-то момент батальоны правого сектора придут на Банковую к администрации Порошенко, и вот тогда, мол, Петр Алексеевич одумается и позвонит своему другу Михаилу Юрьевичу Зурабову, с которым, по слухам, у него были даже бизнес-отношения. Не секрет, что Порошенко был спонсором многих. Это очень стыдно. Это очень стыдно за российскую дипломатию, что Порошенко был спонсором официальных российских дипломатических мероприятий. мероприятие, которое проводило посольство Российской Федерации на Украине в период где-то с 2010 по 2013
Смотрите,
год.
Олег Владимирович, возвращаю вас к текущей ситуации, к тому, почему Бабич не устроил Украину, или все-таки слушатели наши уже задавали вопрос, может быть, это просто был повод? Чтобы вот так сказать, чтобы посла не было. Вот
да вы знаете, Украина сейчас не примет ни одного российского посла, если, конечно, его фамилия не Марк Фейгин, или там не Илья Яшин, или там не Дмитрий Гудков, или не кто-то еще, да? Ну, то есть те люди, которые априори не могут стать российскими послами на Украине. А любого другого посла... А Киев не примет. И
почему?
Честно сказать,
а Бабич,
ну
разве...
почему?
О,
ну потому
фигура...
что.
Хорошо,
ну, понимаете, они живут в состоянии, вот вам же коллега все доходчиво объяснил. Его нужно слушать внимательно. Он сказал те вещи, которые транслируются из Киева очень давно и очень так прочно. Эти вещи следующие: между Россией и Украиной идет война. Так считает Киев. Так считает украинский телевизор, так считает украинская пропаганда. Порошенко об этом говорит в каждом своем выступлении. Как вы себе видите ситуацию, когда в ситуации необъявленной войны они вдруг дают агреман и не просто российскому послу, а человеку с прошлым из КГБ, да, с человеку... Да, силовиком, безусловно, Михаил Викторович Бабич, человеку, доверенному лицу Путину. Как вы себе это представляете?
Хорошо.
Значит, просто расписаться в собственной никчемности, расписаться в том, что мы, значит, вот все то, что до того мы говорили, это было неправда. Но они же не могут так сделать, понимаете? Поэтому, завершая свою мысль, очень коротко, значит, на данный момент, в том числе потому, что Украина не имеет посла с мая 2014 года в России, Российской Федерации, имеет статус временного поверенного. Я думаю, что у наши отношения будут развиваться на уровне временных поверенных. Это, кстати, соответствует нынешнему положению отношений между Москвой и Киевом. И вот есть Сергей Торопов, как российский временный поверенный. Кстати, человек довольно профессиональный с учетом его латвийского прошлого. Сейчас можно уже сравнивать Латвию и Украину с точки зрения положения русского населения.
Это Олег Бондаренко, Марк Захарович. Ответите что-нибудь своему оппоненту?
Да, две вещи я считаю, нужно сказать. Во-первых, это упрощение очень большое говорить о том, что оценка дефиниции «война» между Россией и Украиной – это исключительно субъективное мнение какого-то Порошенко, украинской стороны или отдельных в России оппонентов нынешней власти. Это оценка международно-правовая. Она дана в соответствующих международных документах.
Генеральная
резолюция, о чем вы говорите, есть целая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая приняла ее. Более того, есть, ну, я еще раз говорю, есть, так сказать, соответствующее решение Европарламента, есть соответствующее решение ведущих цивилизованных международных организаций, правительственных, неправительственных, есть международные документы, признающие агрессией то, что происходит на востоке Украины, и то, из-за чего введены были санкции. Они, кстати, были введены не из-за Донбасса, они введены были из-за оккупации Крыма. Это международно-правовая оценка. Напомню, есть статья 15 Конституции Российской Федерации, которая признает верховенство норм международного права по отношению к нормам национальным. И эти решения обязательны для исполнения России, которые ею не исполняются. И поэтому это как раз не субъективное, так сказать, мнение отдельных лиц о том, что имеет место война. И второе, последнее я хотел сказать. Да. Вот тут тирада прозвучала про то, что у нас синекурой является посольство в Украине, начиная от Черномырдина, Зурабова и т.д. В данном случае, я не понимаю, чем лучше Бабич, он что, дипломат? Нет. Ни Черномырдин, ни Зурабов.
А какой человек устроил бы? Как
нет, погодите, если мы сейчас не в этом вопрос, какой устроил, не устроил. Я сейчас хочу сказать о том, что Россия сознательно, так сказать, в силу практики, которая существует в России, я имею в виду кадровой практики, политической практики, назначает то десантников, то, извините, значит, деятелей из бизнеса, каким являлся Зурабов, со страховым бизнесом, который занимался, и социальной политикой занимался, то еще газовиков. Никто не назначает дипломатов. Я не вижу, чтобы там появился в качестве посла действительно профессиональный дипломат, который бы занимался попыткой хоть как-то конструктивно установить отношения с внешнеполитическим ведомством Украины, властью Украины и так далее. Неважно, публичный ли методом он пользовался, дипломатически это не имеет значения. Просто все те лица, которых назначает Москва, это абсолютно ничего не значащие фигуры, названия. Почему? Потому что политикой в отношении Украины занимается лично Путин. И Зурабов там сидит, Бабич там сидит. Неважно, это не имеет никакого значения. Это штафирки, понимаете? И поэтому, если бы российская политика, если бы Кремль хотел бы каким-то образом конструктивно наладить отношения с Украиной, то он бы назначал прежде всего дипломатов и давал бы им соответствующие полномочия.
Подождите, эти отношения вы только что сказали, какого бы человека ни назначили, все равно все одно и то же.
Я сейчас говорю это с точки зрения качества, слышите, профессионального качества этих людей. С точки зрения Украины, да, их не устроит.
Вы фамилии можете назвать? Кто?
Зачем же я буду называть? Дипломатический целый МИД существует, у которого такой резерв кадровый.
Вы только что дали характеристику Бабичу, дали характеристику перед этим Зурабову.
Это не профессиональные дипломаты. Вот главное родовое их качество, что их объединяет.
То есть нужны профессиональные дипломаты?
Конечно.
Хорошо. Олег Владимирович, что ответите?
Ну, вы знаете, профессиональные дипломаты, наверное, нужны в отношениях нормальных. Да, в отношениях, если бы не было там гражданских конфликтов, войн и так далее, да, то, наверное, действительно нужны были бы профессиональные дипломаты. Ну, плюс еще, наверное, есть фактор того, что это Украина, и что это, в общем, несколько отличная страна от... Ну, это не классическая дипломатия, согласитесь. Хотя еще после первого Майдана, после первой оранжевой революции 2004 года Украина в разнарядке нашего МИДа проходит как страна наравне с Ираком, наравне с, ну, как страна с самыми опасными возможными какими-то внутренними последствиями. С первого Майдана. И дипломаты, кстати, там получают тройной оклад. Еще это было до войны, как любой дипломат, который служит в горячей точке. Так что это такая особая территория, ее, мне кажется, сложно мерить какими-то общими параметрами, и давайте там сравнивать посольство России в Венгрии, например, условно, или там в Словакии и на Украине. Это некорректно, на мой взгляд, потому что там, ну, очень много отличий, серьезных таких, содержательных отличий. Поэтому, наверное, понимаете, действительно, я здесь соглашусь, политикой в отношении Украины занимался и продолжает заниматься президент Российской Федерации. Нам давно не хватало какого-то специального уполномоченного по Украине. Вот вроде бы с ноября 2013 года таковым стал помощник президента Владислав Сурков. Вот, который сейчас занимается Минскими соглашениями.
И сюда же приезжает Виктория Нуланд. То есть вот он, видимо, основной канал по...
Ну, вы знаете, я боюсь утверждать это, потому что...
Ну, как они обсуждают
есть ситуация...
это?
Да, они обсуждают реализацию Минских соглашений.
Да.
Но, понимаете, Украина, она немножко больше, чем Минские соглашения. Нам, конечно, может быть, хочется думать, что Минские соглашения, они изменят Украину чуть более чем полностью, но, к сожалению, это не так. По крайней мере, на данный момент. И мне самому было бы очень интересно получить ответ на вопрос, а кто вот сейчас занимается полностью всеми вопросами по Украине? Наверное, президент России. Да.
Так, 192-й тогда ответит. Зачем договариваться с Украиной? Надо договариваться с хозяином. Это Соединенные Штаты Америки. Марк Захарович, ответите?
Ну, вы знаете, это вся та же логика. Проблема в отношениях между Украиной и Россией заключается в том, что именно Россия не признает за Украиной, украинским политическим руководством, украинской политической системой ее самостоятельность. Это было всегда, с момента, так сказать, распада Советского Союза. Непризнание ни границ, ни самостоятельной политики в отношении, так сказать, отношениях с Россией.
Вы про политическую риторику или про документы?
Нет, а вы знаете, документы всегда игнорировались. Потому что то пытались марионеточные поставить там правительство и президента, каким был Янукович. Видим, к чему это все привело, да. И сейчас та же логика. Давайте не перебивайте, давайте я не буду, да. Давайте я вас не перебивал, вы меня не будете перебивать. Значит, постоянное это игнорирование некой самостоятельной субъектности политической и международной привело именно к этому. Если сегодня не будет прямого диалога именно между Москвой и Киевом, то ничего не будет. Потому что Вашингтон ясно обозначил свою позицию, что за Украину он решать этих вопросов не будет. Вашингтон в данном случае может теоретически выступать неким гарантом мирного процесса. Но если мы каждый раз будем обращаться к Вашингтону, чтобы решать украинские проблемы, ничего хорошего не
почему
будет.
Почему Джозеф Байден регулярно бывает в Киеве, проводит переговоры с Петром Порошенко, и почему, ну, например...
Какая-то, потому что это международное отношение, другая страна. Хотят они то с Байденом разговаривать, хотят они с кем угодно
разговаривать. Это никак не связано с украинским кризисом.
Да при чем тут? Это дело не в этом, это не вопрос России.
Не вопрос России.
Конечно.
Не вопрос
России. Это вопрос Украины. С кем она там эти отношения поддерживает?
Марк Фегин у нас в гостях, адвокат и общественный деятель, Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады». Говорим сегодня об отношениях, получается, российско-украинских. У нас в гостях Олег Бондаренко и Марк Фейгин. Олег Бондаренко, он политолог и директор агентства стратегических коммуникаций. Марк Фейгин – адвокат. Отказ Украины утверждать нового российского посла сегодня обсуждаем. 7373948. Я прошу вас, господа, надеть наушники и выслушать нашу аудиторию. Фроги, здравствуйте. К кому у вас вопрос? С кем вы спорите? Алло.
Жень, здравствуйте. Да. У меня вопрос к господину Фейгину. Здравствуйте.
Привет.
Значит, у меня вопрос вот какого плана. Вы говорили про то, что Россия совершенно необходимо должна исполнять акты и законы, ну, международного права, которые, так сказать, к исполнению. Но вот мы же знаем все про эту историю с пактом Молотова-Риббентропа, да, пактом о ненападении. Однако же вот в момент, когда Германия перешла границы Советского Союза, было перед носом у Гитлера размахивать этой бумажкой, ну, потому что просто все это оказалось нарушено. Так вот, собственно говоря, международное право, принцип нерушимости границ был нарушен в 91-м году, когда был разрушен, так сказать, Союз, и потом была разрушена Югославия, и потом еще много что сделал цивилизованный западный мир в нарушение норм международного права, в частности, в Ливии, в частности, в Ираке, в частности, в Сирии. Так вот, на самом деле, мы видим, что международное право попрано на сегодняшний день Западным. Почему Россия должна сохранять эти нормы? Потому что я думаю, что сохранение принципа исполнения международного права, в то время как остальные им пренебрегают, это просто во вред России идет.
Спасибо, принято, да.
Марк Захарович? Я вообще не понял, что еще следует. Там, по-моему, сильно поменяли причину и следствие. Говорить о пакте Молотова-Риббентропа бессмысленно, потому что ему дана была оценка фактически итогами войны. Они закрепили границы, так сказать, в тех, какие они были к тому моменту, в соответствии с решениями там Потсдамской конференции, до этого Ялты и так далее, после Ялтинского мира. Что касается международных правовых обязательств, вы понимаете, одно из двух. Либо вы следуете международным правовым обязательствам, международным нормам права, как член международного сообщества, ну, ООН и так далее, Россия в равной степени имеет не только права, но и обязанности.
Были прецеденты, когда другие государства нарушали нормы?
А я вот не услышал. Из вопроса я это не услышал, кстати сказать. Вот там было сказано о 91-м годе и развале СССР, но вы извините меня, развал СССР произошел в соответствии с международными правовыми решениями.
Ирак,
нет, подождите,
Югославия
давайте договорим.
Тоже было.
Что было с Югославией? Потому что мне это не значит, что было в Югославии. В Югославии, вы знаете, там совсем другая была ситуация.
Хорошо, другая ситуация. Олег Владимирович.
Нет, подождите, да. Давайте я договорю.
Ну,
что Россия признала Украину в их границах. Признала их границы, когда распад произошел в СССР, Россия, направив своих послов и приняв ряд международных обязательств на себя, признала в границы, какие они есть. Кстати, направление посла это и означает, когда новое государство Украины возникло после соответствующего референдума в декабре 91-го года в Украине и так далее, признала ее в тех границах, которые были. И потом нарушила эти обязательства. Не только Будапештский меморандум, но и ряд других. Зачем это было сделано? Это уже вопрос политики.
Олег Владимирович.
Знаете, глупо спорить с адвокатом, тем более с Марком Фейгином, поэтому я не буду спорить.
По существу
использовать,
вопроса, пожалуйста,
спорьте. Да, и здесь юридические термины, хотя, тем не менее, у нас, насколько я помню, граница с Украиной не была делимитирована. Mm-hmm. Вот, и фактически вопрос присутствия Крыма определялся, если мне память не изменяет, большим договором, заключенным в 97-м году между Россией и Украиной, согласно которому, вот где действительно и, по сути, записывались все нюансы, связанные в том числе на тот момент с присутствием Крыма в составе Украины и с согласием на это России. Но времена меняются. Времена меняются, и политика искусства возможного. А, как известно, логика обстоятельств, она сильнее логики намерений. Поэтому Поэтому, знаете, после косовского прецедента, тем более говорить о каком-то международном праве здесь, мне кажется, немножко странно, потому что, ну, одним можно, другим нельзя.
692-й сразу говорит, скажите туркам про Кипр.
Вы знаете, ситуация на Донбассе, ситуация в Крыму, она вообще, ее очень сложно сравнивать с какими-то другими моментами, да, была история в Приднестровье, была история с Северным Кипром, была история с Северной Ирландией, но все они, мягко говоря, немножко другие. Поэтому, можно сказать, мы здесь тоже создали прецедент свой.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Валерий, пожалуйста, кому вопрос?
Больше вопрос у меня к Фейгину. Скажите, пожалуйста, какое международное право от агрессоров может быть вообще международным правильным правом? Англия на нас нападала, Крымская война. Шведы нападали. Это мировые войны пытались уничтожить Россию и русских
людей. Про Крым, давайте про российско-украинские отношения. Про российско-украинские отношения.
Что, ну, что? А это и есть международное право там
хорошо,
подчеркивается.
Хорошо. Исторически вам опять
вы понимаете, здесь нечего обсуждать, нарушалось ли международное право. Наверное, нарушал? За человеческую историю, хоть в веке 20-м, хоть в веке 19-м оно нарушалось. Значит ли это, отсюда ли следует вывод, что России следует сейчас пренебрегать нормами международного права? Это в ненациональных интересах России, с моей точки зрения. Это во вред России. Потому что мы множим себе врагов на наших границах. И Украина безвозвратно потеряна для нас как союзник. Это враг для нас сейчас. Ничего печальнее этого быть не может. С исторической точки зрения. Понимаете? И это очень надолго. Очень надолго. И я говорю о том, что международное право служит инструментом избежания войны.
Украина нам враг,
ну
Олег
вот Владимирович. С этим посылом я не согласен, то, что это надолго. Нет, все-таки, вы знаете, нет у нас с Украиной такого водораздела, который есть, если вы хорошо знаете Югославию, между сербами и хорватами. Нет у нас с Украиной такого водораздела критического, который есть там, ну, в любом конфликте, какой не возьмешь. Потому что, как правило, это цивилизационный межрелигиозный конфликт. Так. Ну, посмотрите на русского и украинца. Выглядят одинаково. Верно, говорят точно. Практически на одном языке. Точно. Ходят в одну церковь.
Верно.
Ну, какой момент, кроме политического, а политического, значит, сиюминутного, может развести два народа и сделать его действительно там врагами? Ну
позвольте
не может
ответить?
Быть.
Позвольте ответить? Вы мне разрешаете вам ответить? Цивилизационный. Они
к микрофону, Западом, пожалуйста.
Они теперь с Западом, а мы остались там, где мы остались, в субмаргинальной
где?
Части Азии.
Это очень сложно как-то, понимаете,
то есть идентифицировать.
Разделяете... Безусловно.
Цивилизационно.
Очень.
У нас нет этих критериев, понимаете?
У нас огромная стена, мы сами ее возводим.
Вера.
Со своей стороны.
И так далее, и так далее.
Вы
да?
знаете, ну... многие страны, которые с нами являются не просто оппонентами, а находятся в очень жестких, например, Польша. Казалось бы, они католики, русские православные.
Ну, есть.
И тем не менее, это славяне. Посмотрите, большинство славянских народов сейчас находится в Евросоюзе, находится в НАТО.
Погодите,
со славянами все понятно. Панславизму давайте даже не будем. Я сейчас говорю о том, что есть очень важная часть союзных нам наций и народов, прежде всего славянских народов, в том числе и христиан, в том числе и православных тоже, которые сейчас определились на Западе. И Россия, которая всеми возможными способами, в том числе и военными, борется против того, чтобы увеличилось пространство Запада, этого ареала, создает себе в будущем тяжелейшие проблемы. У нас не будет союзников, чтобы защититься от настоящих оппонентов, от настоящих врагов. От Китая до Передней Азии и заканчивая Исламским Востоком. Нам никто не будет помогать. Все будут смеяться и наблюдать за тем, как огромная 1/8 часть суши, малонаселенной суши, да, которая избрала путь постимперский, будет разрушаться. Нам некого будет призвать.
Наверное.
Постимперский.
Почему же пост?
А потому что у нас нет сил на империю. Кончилась она.
Знаете, ну не кончилась, не согласен. И она вернулась в 2014-м. Но если уж говорить действительно про то, что если сейчас у нас перспектива... Да, политически у нас есть вражда. И мы видим, что на втором месте граждане России называют Украину в списке врагов. Но если на Украине этот Рубикон, к сожалению, уже преодолен, по крайней мере, на данный момент, да, там действительно во многом поменялось отношение к России, и это касается массового отношения, то у нас, слава богу, он еще не преодолен.
Да.
И вот чтобы его, на мой взгляд, его ни в коем случае нельзя преодолевать у нас. Мы не можем воспринимать украинцев в целом как врагов, начиная с того, что украинцы являются третьей по численности нацией в Российской Федерации, заканчивая вообще-то действительно тем, что это все является нашим неким пространством обитания, нашим жизненным пространством.
Но нужно как-то выходить на новый уровень, фактически исправлять вот эту проблему взаимоотношений.
У нас очень мало, я понимаю, осталось времени. Гораздо интереснее, мне кажется, было бы подумать о том, что будет в результате отсутствия послов. Потому что неоднократно с украинской стороны мы слышали угрозы, но если не разорвать дипломатические отношения, то, по крайней мере, постепенно, вот уже с 15-го же, кажется, года нельзя по внутренним паспортам границу пересекать, российско-украинскую, только по заграну. Да, следующий шаг какой? Это какой-то формат визового режима. Украине он совершенно будет невыгоден, потому что если Украина на это пойдет, Россия пойдет на зеркальные меры, а в России работают порядка 4 миллионов граждан Украины, как называется на Украине зарабичане, да, как гастарбайтеры. И, конечно, что делать с этой массой, никто не знает. Но мне кажется, вот этот момент очень важный. И если продолжать разговор о том, что может в негативном смысле сделать нас и украинцев какими-то, не дай бог, врагами, то вот, к сожалению, это такой момент, он вот постепенно будет проходить. Можно, понимаете, за время нашей истории сколько раз Украина идентифицировала себя с Западом? Давайте вспомним. Много-много раз. Но не меньшее количество раз она идентифицировала себя и с Востоком. Это вот такая судьба у Украины, да? Вот поэтому никогда не говори никогда. На данный момент, да, она идентифицирует себя с Западом. Ну, давайте дождемся. Мне кажется, немного надо ждать, чтобы как-то ситуация поменялась. Особенно с учетом нынешнего экономического положения Европы.
Пожалуйста. Есть качественное изменение. Оно связано с войной, с гибелью солдат, украинцев. Действительно, нация сейчас там очень...
А мирные граждане в Донбассе?
Мотивирована... А что?
Мирные граждане в Донбассе. Тоже гибель.
Вы понимаете, они считают украинцы виновниками, а уж я там часто бываю
в Донбассе.
Мне, нет, в Донбассе я не бываю.
А почему вы не бываете в Донбассе?
Ну, потому что меня там убьют, да и все. Вот поэтому я там и не бываю. Значит, давайте я вам договорю. Значит, они считают, что вина за гибель этих 10, там, кто называет 10, кто 20 тысяч погибших в Донбассе, лежит исключительно в Москве из-за ее участие в агрессии именно в Донбассе. И вот это будет преодолеть очень сложно. Это не совсем те же противоречия, которые время от времени возникали на историческом отрезке между Россией и Украиной.
Да, можно отсылки любые коннотации искать. Я прошу прощения, Марк Захарович, вы принимай, вы наверняка слышали тех людей, которые, например, живут в Донбассе, и беженцы, которые приехали сюда, и кого они, они считают, например, виновными в том, что происходит.
Вы понимаете, вы некорректно ставите вопрос, кого они считают виновными. Наверное,
вы только что сказали, что на то, с другой стороны Украины это не Донбасс, считают Москву. Я вам задаю такой же вопрос.
В Киеве считают Москву.
Хорошо, в Киеве вы говорите. А я спрашиваю, что в Донбассе как считают?
Это к вам тогда вопрос, не ко мне. Я же не был на Донбассе.
Вы только что сказали, вы были в Донецке?
Это Донецк другой. Говорили. Донецк, где у меня суд был. Это на территории России.
А, ростовский Донецк.
Понятно. Понимаете, это большая разница. Вот вы у них и спросите.
Вы туда не поедете. Хорошо, я поняла вас. Олег Владимирович.
Ну, понимаете, зачем констатировать действительность, да? Ну, мы просто, да, в Донецке считают естественным образом, что виноват Киев, и это вполне понятно,
преодолеть надо
потому
будет
что...
Как-то. Что? Вопрос, как это преодолевается? То есть мы заинтересованы друг в друге, давайте так.
Вы знаете, я думаю, что преодолеть мы это сможем не быстро. Я здесь большим оптимистом могу выступить, чем господин Фейгин. Я думаю, что Россия и Украина врагами в... средней и долгосрочной перспективе все-таки не станут. И лет за 15 мы сможем выправить ситуацию. 15-20 лет, мне кажется, нам для этого понадобится.
А что нужно для этого сделать?
Для этого нужно... Для этого, знаете, так вам просто не ответить на этот вопрос. Для этого нужно действительно, во-первых, учиться начинать работать как-то мягкой силой, не только вежливыми людьми, но и какими-то другими технологиями. Для этого нужно действительно находить своих каких-то визави на Украине из числа даже тех политиков, которые там на данный момент имеются при всех их минусах, и начинать с ними системно работать. И самое главное, это... начинать системно работать с Украиной. Вот системности нам очень сильно не хватало все эти годы. И из-за отсутствия этой системности мы прозевали первый Майдан, мы прозевали второй Майдан, и вот сейчас эта ситуация. Нужно винить, на самом деле, конечно, себя. А если уж мы начинали разговор с роли посольств и послов России на Украине, то в том числе с фигуры посла. А сейчас, сейчас там ситуация действительно, которая не требует активного участия посла, так что...
Хорошо, давайте голосование запустим, и еще у нас будет время ваши звонки попринимать. 134-21-35. Вам ближе позиция Олега Бондаренко, политолога, директор агентства стратегических коммуникаций. 134-21-35 по коду 8495. 134-21-36. Вам ближе позиция Марка Фейгина, адвоката и общественного деятеля. 134-21-36. Да, пожалуйста.
А что вообще-то надо делать? Вот тут мой оппонент с иронией сказал, что, ну, конечно, мы будем посылать там Бабича или там даже пусть не нравящие моему оппоненту Зурабову, там, неважно. Я о качестве...
А Зурабову людей, опять могут
рассказать? Сказал, я говорю, это неважно, X, Y, Z, это вообще неважно. А он с иронией сказал, что не пошлют же, конечно, таких, как Фейгин и т.д. Я сейчас не о себе, я просто говорю, так в этом в том числе и является инструментом налаживания отношений, что вы посылать должны не людей, которые конфронтационно будут строить отношения с официальным Киевом, а наоборот, людьми, которые комплементарно будут пытаться каким-то образом налаживать эти отношения.
А как налаживать
отношения? А это должны быть люди, которым бы доверял Киев в том числе. А таких не может быть в окружении нынешней власти.
То есть не обязательно
дипломаты, получается? Нет, это обязательно дипломаты, но так. Это люди, которые, безусловно, расположены к компромиссам, к возможностям договоренностей, понимаете, они мягкой силы. Не получится уже с мягкой силы после войны-то. Не будет
хорошо,
этого.
Хорошо, а вы говорите, что какие-то комплементарные и так далее. Что нужно предложить Украине, что, Украине, например?
Это должны быть люди, которые готовы завершить войну на Донбассе, готовы вернуть территориальную целостность Украине. Это должны быть люди, которые готовы к диалогу в этой области. Вот такие должны быть дипломаты.
Такие должны быть дипломаты, говорит Марк Фейгин. 134-21-36, если вы с его позицией согласны. Набираете 134-21-35, если вам ближе позиция Олега Бондаренко. Есть у нас чуть-чуть времени, чтобы вас послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, да. Меня Роман зовут.
Роман, коротко,
меня...
пожалуйста.
Да, вопрос к Марку. Когда свергали Януковича, вы говорите, вы как адвокат к нормам закона ссылаетесь. Но тогда же был сбор, и некоторые страны, я слабо сейчас помню, что-то там декларировали и гарантировали, да? И почему признали все страны вот эту революцию, явно противоречащую и тем же договоренностям там, и так далее? Когда Янукович сказал, все, давайте новые выборы, и были бы нормальные выборы, понятно, что он уже все скинут с шахматной доски.
Спасибо, принято.
Почему признали?
Извините, как зовут? Роман, да, по-моему?
Видимо, Роман, да.
Вот вы неправильно все рассказали. Вы неправильно все рассказали. Все было по-другому. Действительно, коротко. Были договоренности, действительно, были международные посредники, но потом Янукович бежал. И было решение парламента Рады Украины об импичменте, которое принимало...
Простите, незаконно.
Извините, секунду, давайте я заговорю. И этот Рада была, большинство именно из партии регионов приняло эти решения. Все было легитимно.
Импичмент был нелегитимным.
Абсолютно легитимно.
Ну что вы говорите, это неправда.
Даже разговаривать не о чем. Да. Я даже не буду это обсуждать.
Импичмент, согласно закону Украины, должен был вначале Конституционный суд принять.
Да.
Там многоэтапная система, это просто вранье.
Все,
был незаконным, это просто вранье.
За Олега Бондаренко 66%, за Марка Фейгина сегодня 34%. Спасибо, господа, за участие в дискуссии.
Спасибо.